У нас сегодня, да, вопросы. Почему не приносят курбанот даже без храма? И единственная жертва, которую я как-то слышал, я не изучал это внутри книги, честно говоря, но что-то мне помнится, что было такое мнение, как минимум, что для жертвы Песах там есть какие-то свои условия, и, может быть, ее можно было бы принести без храма. Но насчет всех остальных жертв я понимаю, что это обусловлено наличием храма. Если его нет, то мы не можем без него приносить. Надо смотреть, как это учит Талмуд. Я думаю, что это в Менахот, в Звахим, в таких местах. Это должно быть какие-то лимудим, ну, как какие-то трактовки, как это в письменной Торе написано. И, наверное, простой смысл в том, что невозможно без специального помещения это приносить с тех пор, как оно было построено. Раньше было можно, пока не было мешкана, потом, пока мешкана не стало, скажем, какое-то время его не было, опять было разрешение приносить каждому где угодно. Потом построили храм, и с тех пор уже, даже если его нет, это разрешение больше нет каждому в любом месте приносить. Но даже на Храмовой горе, где, казалось бы, предположим, мы найдем места, я понимаю, что вряд ли можно достоверно найти сегодня место жертвенника, все-таки без храма, мне кажется, тоже это не пойдет. И даже пасхальную жертву, видите, есть много препятствий к тому, чтобы ее делать. Да, если что еще, то давайте или начнем очередную заповедь. Ну, тогда давайте. Итак, у нас с вами 99-я заповедь. И это о том, что коэны должны облачаться в специальную одежду и только в ней служить в храме. Как написано, в Асубик да и койдыш ла Арона хихул ванав, что должны сделать специальные одежды для коэн, для Арона и для его сыновей, ну, как было в пустыне, так и с тех пор. То есть служение должно быть только в специальной одежде коэна. Давайте чуть посмотрим на эту тему, что у нас тут есть. Значит, прежде всего, как он говорит, это делается для того, чтобы дать им почет и величие среди для остальных, тех, кто служит в храме, коины, для этого у них есть специальные одежды. И только в этих одеждах они должны выполнять свои обязанности храмовые. Вот написано, вот одеяния, какие им делают, давайте посмотрим. Значит, это нагрудник и эфод. Ну, нагрудник. Сейчас давайте посмотрим, или он объясняет это подробно. Мы с вами про это говорили, нет, я уже не помню, несколько раз с людьми учил. Но, по-моему, он тут все это в продолжении должен будет объяснить. Хотя то, что касается первосвященника, давайте посмотрим. 8 одежд у него, нагрудник, то есть то, где были вот эти драгоценные камни с надписями глав колен, и эфод, что-то типа передника, только надеваемое сзади, как Раши говорит, похожее на одежды, которые были в свое время у таких знатных людей, когда они там, скажем, ездили верхом на лошади, еще что-то какое-то типа сзади такое у них, ну, не могу сказать, как шлейф, как фрак, в общем, что-то такое, форма одежды, пукающаяся назад, это тоже было у него. И это называется эфод, не знаю, как перевести никто. Не называть же это фартуком. И накидка или плащ, я не знаю, как это называть, потому что мне не нравятся все эти слова, они не отражают. Это как бы внешнее, тоже похоже на рубаху, просто более солидно сделанная. То есть такая одежда длинная до пят, которая тоже, если правильно понимаю, надевается через голову, с рукавами длинными, но она просто более отделана красиво, так что это внешняя верхняя одежда. Я бы назвал просто верхней одеждой первосвященника, потому что слово «плащ» как-то не подходит, это сразу вызывает у нас ассоциации не те, там от дождя или что-то такое, это именно... А рубахой тоже назвать все-таки уже не поворачивается язык, поскольку рубаха есть внутри простая, а это у него верхняя. И есть вот эта рубаха, потом под ней обычная рубаха из такой, типа вафельной, что ли, ткани. И есть еще циц, который, не знаю тоже, как его перевести на русский, специально пластина золотая с надписью «Куидыш Лашем», что это святыня Всевышнего. И эту пластину носил на лбу. И пояс. Наматывался сверху верхней одежды, наматывался пояс. И здесь еще в этом пасуке не сказали про как это называется, тюрбан, которым была увенчана голова. «Сделают они вот эти одежды священнические для Аарона, твоего брата, говорит Всевышний Моше, и сыновьям его для служения». То есть, с одной стороны, это для почета, тоже это в Торе написано в другом месте, «сделают для почета и для как бы уважения такого, для красоты эти одежды». Но все-таки помимо почета и красоты, здесь есть момент, зачем нужен этот почет. Это не просто дать им почет, но и с одной стороны, дать им самим думать о том, чем они занимаются, и сейчас он про это будет говорить, и заодно в глазах людей то, что было видно, что люди заняты чем-то очень особенным. Вот он говорит, среди объяснений, по которым дана эта заповедь, что мы можем найти? Ну, та вещь, которую Хинух много раз уже повторял, о том, что человека, его мышление, его душу формируют его поступки. То есть то, как он ведет себя постоянно, или как минимум то, как он ведет себя чаще всего, это дает как бы определенное, что ли, направление его мыслям, его образу мышления, его направлению духовному в целом, его личность меняется под воздействием поступков. Ну, мы с вами тут тоже это обсуждали, думаю, неоднократно. И самый яркий пример, как вы понимаете, и думаю, что во многих нееврейских книгах тоже это отмечается, этот момент, когда человек занят чем-то, что... Просто они отмечают моменты очень такие сильно действующие на душу. Например, человек, который получил профессию палача, как раньше было, он оставался как бы практически вне человеческого общества, на него это действовало. Он постоянно, да, занимался вот такой вещью, и это потом было тяжело от этого уйти. Это, конечно, накладывал тяжелый отпечаток на его личность. Но Хинух утверждает, что не только какие-то очень из ряда вон выходящие действия, которые потрясают любого нормального человека, понятно, что если он будет делать их постоянно, они уже перестанут его потрясать, и в этом будет то самое искажение личностное, которое может быть. Но есть и вещи, которые и хорошие, есть вещи, которые не такие даже сильно потрясающие, не только крупные, да, хорошие какие-то особые там самопожертвования, но любые самые повседневные, простые дела, они, тем не менее, в какую-то постепенно человека в какую-то сторону направляют. Те, которые привык, например, делать добрые дела, даже небольшие, да, помогать тому, доброе слово сказать этому, и все. Он приучается к этому, даже если он, например, по природе своей не таков. Есть люди, которые по природе, например, да, вот они родились тем, чтобы все время помогать другим, и у них доброе сердце от рождения, и мягкий характер. Чудесно. Но это не их заслуга. Заслуга человека того, который все это начинает направлять в добрую сторону, а тем более того человека, который таким не родился, и который таким себя формирует. Понятно, что до конца характер человека не поменяется, у него есть что-то заложено в личность. Но все это можно направить в добрую сторону, и, тем не менее, много деталей каких-то приобрести, да, подвинуть, что ли, свою личность в какую-то определенную сторону хорошую. Поэтому и у священников должна быть специальная одежда. В чем, в общем-то, задача священника? Он ведь в основном чем он занят? Он занят служением, которое идет как бы за других людей. То есть он служит от имени еврейского народа, от имени тех людей, которые принесли ему свои какие-то личные жертвы, или он приносит общественные жертвы, и это производит какие-то изменения в духовных мирах, связанные со всем народом. Поэтому у него есть специальная одежда, и на самом деле сегодня тоже, мне кажется, это мысль в какой-то мере, в мире известна о том, что люди, которые заняты чем-то особо или почетным, или важным для других людей, и особенно когда это связано со многими людьми, или это связано с чем-то символическим, что тоже как бы является уже принадлежащим народу, или там какой-то конфессии, или еще чего-то, может быть, религиозное, может быть, светское, какое угодно, но тем не менее это требует определенной униформы. Даже в наше время, когда принято считать, что неважно вообще, что человек делает, и как бы, кроме того, если он не мешает другим жить, да, говорят, живи как хочешь, одевайся как хочешь. Изобрели джинсы уже полвека назад больше. Изобрели всякие одежды, которые как бы стирают всякие границы между людьми, и вот одевайся как хочешь, и живи как хочешь. Но, тем не менее, понятие униформы сегодня очень популярно в мире. Я думаю, именно вот из-за этой мысли, что люди чувствуют как-то подсознательно, что когда, скажем, если кто из вас был в Лондоне, то они видели, наверное, это, потому что, я думаю, что люди, которые были в Лондоне, могли не видеть ничего, но эту вещь они видели, как сменяется караул перед Букингемским дворцом. А если вы еще не были и собираетесь быть, то подойдите часиков в 12 туда и посмотрите, как почетный караул сменяется. И представьте себе, что все эти солдаты были бы, скажем, одеты, ну, кто как хочет. Ну, что, демократия, современный мир. Почему они все должны одеваться в какую-то униформу? Но представьте себе, как бы это выглядело, если бы они были одеты просто как цивильные, что называется, граждане. И мы не говорим сейчас про военные действия, не дай бог, когда действительно там есть смысл в том, что солдаты одеваются в какую-то специальную форму, которая, с одной стороны, отличает их как военных по разным законодательным аспектам это нужно, и к тому же скрывает их от глаз врага. Но я говорю сейчас просто про почетный караул, который никакой функции, в принципе, не имеет, кроме, ну, что ли, символической, да. И тем не менее, там требуется очень строгая униформа. Ну, и так далее. Но здесь еще одна мысль. Когда священнослужитель находится в храме, поскольку он там должен быть в особом настрое. Он сейчас служит Всевышнему. И понятно, что каждый еврей должен теоретически каждую минуту своей жизни тоже посвящать служению Всевышнему. Все-таки есть служение, которое в разных областях, и есть служение специфическое в храме, которое, как мы уже сказали, несет и общественную нагрузку на человеке, и поэтому это особо ответственная вещь. Соответственно, делается так, чтобы куда он ни кинет свой взор, он увидит что-то, что напоминает ему. Ты находишься в храме, ты должен сейчас служить Всевышнему, помни о своей особенной роли. То есть не то, чтобы он вынул наушники, включился в какую-нибудь музыку и занялся бы там под эту музыку какой-нибудь там, ну, я не знаю, очередной работы, которая ему нужна. Это будет не то, потому что мысли его уйдут. Да, нам нужно, чтобы он постоянно помнил, ради чего он там находится. И так это сделано и с одеждой его. Да, например, он говорит, как тфилин. В общем-то, одна из функций тфилин, которые принято, не принято, а которые обязаны еврей надевать, сегодня принято их как раз надевать ненадолго, только на молитву и снимать. Есть некоторые люди, которые как-то вот получили такую традицию, чтобы все-таки оставаться в тфилин хотя бы во время учебы, когда они сидят все равно в чистоте и заняты служением Всевышнего, изучением Тора. Но раньше в тфилине ходили вообще целый день, когда способны были поддерживать определенный настрой мыслей, который нужен для этого, и содержать себя в чистоте, то есть никак не осквернить тфилин. И тфилин сделан так, чтобы человек постоянно как бы, ну, он видел, да, он на голове находится, и на руке у него, то есть он ему напоминает о себе постоянно, напоминает о том, что ты находишься в мире Всевышнего, ты находишься перед царем. Да, на евреев было сказано, как царство священников, да, вы как бы особенные люди, которые все время должны нести это служение. Каждый ваш жест, каждое ваше слово, каждое ваше действие имеет как бы большой смысл. Все, что вы делаете, оно отражается в духовных мирах и заодно и производит впечатление в нижних мирах, когда люди на вас смотрят. Соответственно, тфилин должен об этом напоминать. Подобно этому напоминает священнические одежды. При том, что у священника задает Хинук такой полувопрос, у священника ведь тоже есть тфилин. Так что ему недостаточно, что на нем есть тфилин, который напоминает ему, что ну, ты занят служением. Нет, недостаточно, потому что тфилин напоминает это на уровне простого еврея любого. Он напоминает ему, что когда ты идешь в магазин, ты должен разговаривать с продавцом вежливо, а не говорить, ну сколько можно ждать? Ты должен вести себя подобающе священнослужителю, любой человек, да, как бы вот ты находишься на... Вся твоя жизнь — это служение, да, это какое-то особое призвание. Но это на уровне бытового. А вот на уровне еще на ступень выше, когда ты находишься в храме, в особенно святом месте, где очень много других ограничений, которые не касаются обычных евреев, и нужно про это все помнить, и поскольку тем более он служит в храме не всю жизнь, а на самом деле, да, 2 недели в году примерно, не считая праздников, ему нужно специальное, я бы сказал, напоминание о том, что сейчас он находится не просто в позиции обычного еврея, а он сейчас посвящен служению в храме. Это особая вещь. Теперь, по этой же причине он говорит, она, это вот рубаха, например, да, в которую любой священник одет, она длинная. Это не просто из скромности, что есть границы скромности, скажем, для мужчины никакой проблемы нет, если его руки открыты даже выше локтей. Но тут рубаха, она доходит прямо до кистей рук и приходит, доходит снизу почти до пят. Почему? Потому что таким образом, как бы он ни посмотрел случайно в какую бы то ни было сторону, кроме как прямо перед собой, он уже увидит часть своей одежды. Понимаете? Он поднимет руку, куда-то ее протянет, и как бы краем глаза он не видел даже собственную руку, он уже увидит рукав, да, который длинный. И он вспомнит, я в этой особенной одежде, я сейчас занят служением, я сейчас нахожусь в особо святом месте, и каждое мое действие здесь, оно отражается на всем еврейском народе и, соответственно, на всем мироздании. Ничего себе, это мысль, которая должна привести его в такой трепет, сосредоточение определенное, да, что он будет делать все так, как положено. Тюрбан, например, который именно у первосвященника на голове, он отличается. Я, кстати, вот это долго сомневался, и потом нашел в Хинохе, что таки да, отличается. Потому что в Торе я не видел. Тора называет это разными названиями, да, наверное, поэтому у меня была мысль, что он должен отличаться. Но нигде не видел описания подробного. А тут вот он пишет. У простого священника, скажем, на голове обычная шапка. Ну, тоже, конечно, она ему напоминает о чем-то. Он ее чувствует и так далее. Но то, что у первосвященника, вы же понимаете, что он должен получать еще большую порцию напоминаний, чем даже рядовой священник, потому что его, ну, он вообще там главный, как бы, да, его служение – это нечто особенное. Есть дни в году, как Йом-Кипур, когда только он может делать определенные вещи, и от этого зависит судьба всего народа, буквально. Так вот, у него, в отличие от просто какой-то небольшой челмы, которая есть у обычных священников, может быть, она даже цельная, я не уверен, но у первосвященника это именно челма, которая наматывается очень много слоев. Там написано длина 16 локтей. Представьте себе, 16 локтей – это около 8 метров. Из какую бы тонкую ткань вы ни взяли, попробуйте намотать себе 8 метров на голову, увидите, что будет. Это для чего? Потому что так он будет ощущать это не просто потому, что оно весит. Скажем, можно взять легкое что-то, да, сделать так, чтобы оно сильно не давило ему на голову. Но он будет глазами даже видеть краешек, который торчит. Понимаете? Вдруг я сегодня подумал, это что-то дает нам шляпы, которые сегодня носят ортодоксальные евреи. Может быть, это тоже какой-то смысл. Краешек шляпы торчит над глазами, и человек помнит, я одет так, что на меня смотрят, да? Знаете, неграмотные люди, когда видят такого человека на улице, они думают обязательно, что он раввин. И представьте себе, люди воспринимают тебя как раввина. И тут тебе не поможет оправдание, что на самом деле ты не раввин, а простой еврей, и ничего особенного, если ты будешь вести себя как обычный человек. Нет. Потому что любой твой шаг, он уже производит впечатление на людей, и потом они будут говорить друг другу, а он видел, что он там делал. И если он сделал что-то неподобающее, это произведет очень тяжелое, как бы тяжелые гири положат на весы, которые внутри у каждого еврея есть, приблизиться к Торе или не приблизиться, не дай бог. И это положит чашу на весов, что он не захочет приблизиться к Торе и к этим людям, что они как себя ведут. Пояс священника, который охватывает его стан, да, это 32 локтя. Вы представляете, сколько? Это 16 метров примерно. 16 метров вы наматываете себе на пояс. У вас будет такой обруч перед вами. Опять же, что это дает? Это дает то, что как только он свою руку опустит, просто свободно опустит руку, он наткнется на этот пояс. Он ему напомнит: «О, я в священническом одеянии». То есть все это действует, а каждую минуту напоминает ему, при этом ненавязчиво, да, не какими-то, знаете, дикими криками или там страшными глазами, пока такими пальцами, как-то мы, на чем мы с вами выросли, что если человека нужно держать в узде, то нужно держать в узде и ой-ой-ой, напугать его. Нет, люди не должны пребывать в страхе. Я бы сказал именно слово «трепет», то есть трепет перед возвышенностью того, твоего положения, перед тем, какой важной, ответственной задачей ты занимаешься. Ну и, конечно, должно быть осознание, что если ты делаешь что-то неправильно, то из-за тебя как бы очень много может быть разрушено. Я не знаю, честно говоря, как работники электрокомпании, например, одеты или что у них там есть, возможно, у них там это нет. Но я бы на месте этой, таких вот фирм, как электрокомпания какая-нибудь, я бы делал для своих сотрудников тоже какие-то специальные, может быть, щиты с надписями или какие-то вещи, чтобы они помнили, что не заняты вещами, которые очень-очень ответственны. Ты не тот рычаг какой-то повернул, у тебя там целый район останется без электричества в городе. Ты какую-то кнопку не ту нажал, забыл какой-нибудь предохранитель поменять, у тебя взорвалось, город остался без электричества. А если, не дай бог, еще и что-то загорится, то, может, еще и люди погибнут. И так далее. То есть ответственность люди должны осознавать. И он говорит, что вот эти все вещи человеком, которому дорога правда, будет подтверждены, что я прав, говорит Хинух. Что то, что я говорю, что это сделано, чтобы напоминать ему, мы видим из этих деталей, что это именно так. Потому что иначе никакого смысла в этих деталях нет, раз неудобство создавать человеку. А зачем, спрашивается, создавать человеку на такой почетной должности неудобство? Разве что для того, чтобы напомнить ему, чтобы он не забывал, чем он занят. Кроме того, это особое одеяние, вот то, о чем я вам говорил вначале, говорит здесь Хинух. Понятно, что эти особые одежды, они к тому же были сделаны из очень красивых тканей, и составлены так, что когда люди смотрели, они видели, о, что-то такое особенно красивое, и это выражало дополнительное почтение к храму и к службе, которая там ведется. А как он уже сам говорил, Хинух, величие храма, которое внушает людям трепет, оно смягчает сердце человека и тем самым как бы больше подвигает его к раскаянию, потому что, в общем-то, за этим... Это основная цель, для чего храм существует, чтобы люди раскаялись, исправляли свои поступки и становились лучше. Какие у нас есть законодательные аспекты этой заповеди? Значит, есть, говорит, три типа одеяний священника. Значит, есть священник обычный, рядовой, который у нас в Талмуде называется греческим словом «эдиот». Да, вы знаете, что и слово «идиот», которое произошло из этого, оно имело корни совершенно другую коннотацию. В греческом языке, по-моему, там так называли людей, которые не участвовали в общественной жизни, политической. А у нас в Талмуде так называются люди как бы рядовые, в противовес кому-то, кто занимает какую-то руководящую позицию. Например, есть противопоставление мелах или там идиот. То есть есть человек царь и рядовой гражданин. Есть коэн гадоль, первосвященник, и есть рядовой священник. Коэн идиот называется. И так далее. Так вот, есть у обычного священника и у первосвященника есть два типа. Есть белое и есть вытканное золотом. Значит, теперь убор обычного коэна, он делится на четыре части. Это длинная рубаха, о которой мы говорили. Это штаны. Тоже это было, так понимаю, некоторое открытие, что ли, что коэны носили штаны, в то время как обычные люди, я так понимаю, в то время не носили штаны, носили длинные халаты просто и припоясывались, и так ходили. А у коэнов должны быть еще есть дополнительные скромности, такое вот понятие, как штаны, я так понимаю, они были до колен, то есть скорее на современном языке мы бы назвали их панталонами. Шапка на голову и пояс. Рубаха похожа на широкий халат, который, ну, в то время, когда писали Хинух, это было известное такое арабское одеяние, ну, длинная такая, знаете, белая длинная одежда, которая как раз логична, что их носят люди в жарких странах свободной белой одежды. Это, кстати, здесь я видел в рекомендациях по сохранению здоровья, когда сильные атаки жары, то советуют одеваться именно в такую одежду. Ну, у нас никакого как. Значит, что еще? Рубаха Так, штаны все знают, что такое. Они прикрывают полностью бедро до колена примерно. Их еще называют испанским словом гинофио. Не спрашивайте меня, что это. Ну, что-то типа колена по-испански. Шапка – это рот головного убора тоже, который вроде колпака. Возможно, это не было как такой, как чалма. Не могу вам сказать точно. И теперь даже у рядового священника пояс тоже был длинный. Он, по-моему, не говорит здесь сколько, но он отличается все-таки от пояса обычного человека, которому достаточно обмотаться один раз, завязать его где-то спереди или застегнуть, что там у него есть. И таким образом он отделяет верхнюю половину тела от нижней, о чем вы можете прочитать много в книгах, посвященных одежде к молитве, да, как вы одевались в молитве.